Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина. Сегодня у нас вторник, 4 февраля, это Радио НВ. Начинаем нашу программу о самых важных и интересных событиях в Украине и за ее пределами, которые могут повлиять на нашу с вами жизнь. Начать хочу сегодня с темы, которая, я думаю, предстоит еще большое глубокое обсуждение, но, в принципе, даже новость сама по себе очень хорошая. Дело в том, что в Украине вооруженные силы Украины переходят на корпусную систему. Имеется в виду, что основной единицей вооруженных сил будет корпус, это будет самая главная, так сказать, боевая единица. До этого в основном были бригады, хотя были какие-то корпуса, но в общем все-таки украинская армия делилась по большому счету на бригады. Корпус — это больше бригады, обычно в корпус входит несколько дивизий или несколько бригад, поэтому предполагается, что такая система существенно улучшит систему управления войсками, а также повысит степень взаимодействия между соседними подразделениями. Потому что сейчас, если одна бригада стоит рядом с другой бригадой, они в общем между собой слабо связаны. А вот когда появится корпусная система, когда у них будет единый командир, единый начальник, тогда у них теоретически должно повыситься взаимодействие, уровень взаимодействия. Ну, это в любом случае очень хорошие новости. Я знаю, что военные давно хотели вот такую систему ввести в действие. Шла подготовительная работа некоторое время, и сейчас наконец-то это реализуется. Задача, я так понимаю, что вот, например, один из корпусов, третий корпус, будет создан на базе нынешней десантной, точнее, просто штурмовой бригады, третий, опять же, Азов. И этот самый корпус будет, ну, вероятнее всего, одним из самых боеспособных в украинской армии. В принципе, я думаю, что имеет смысл создавать как раз корпуса на базе уже действующих особо успешных бригад с хорошим управлением, с хорошими командирами, и это будет разумно, правильно и хорошо. То есть распространение успешного опыта на другие формирования, на другие подразделения, это в любом случае отличная вещь. В общем, желаю успеха украинским военным в переходе на эту самую корпусную систему, формировании новых корпусов. И я думаю, что эти корпуса покажут себя с наилучшей стороны уже в ближайшее время. Дальше поехали. Самая главная тема, мировая, общемировая, действительно, это то, что сейчас устраивает Дональд Трамп, новый президент США, как внутри своей страны, так и за ее пределами, потому что первые две недели правления нового старого американского президента принесли очень много новостей, как хороших, так и плохих, в общем, любых самых разных, но их всех объединяет то, что они, по меньшей мере, нестандартные, то есть сногсшибательные даже в какой-то степени эти новости, а с другой стороны, они действительно удивляют, поражают и кого-то даже восхищают по всему миру. Ну, смотрите, пока, правда, среди всех этих новостей нет самой главной для нас с вами новости о том, что Трамп выполнил свое обещание и завершил войну в Украине, как он неоднократно обещал сделать. Но, знаете, я смотрю на действия Трампа сейчас, и как на плохие, так и на хорошие, и мне кажется, что в определенной степени они все подчинены тому, чтобы через некоторое время все-таки завершить войну в Украине. Я думаю, что сейчас ведется, скажем так, подготовительная работа в этом направлении. Что имеется в виду? Давайте вот сейчас об этом и поговорим. На мой взгляд, действия Трампа как внутри Соединенных Штатов, так и за пределами, то есть на внешнеполитической арене, сейчас закладывают фундамент под очень какие-то решительные, очень серьезные дипломатические действия, может быть, не только дипломатические действия, как в отношении Китая, так и в отношении России, то есть двух стран, которые вызывают наибольшие проблемы для современной Америки. Ну, что именно происходит? Смотрите, Дональд Трамп сейчас совершенно очевидно взял на вооружение, как во внутренней, так и внешней политике, принцип бульдозера, если так можно сказать, идти напролом, не считаясь ни с какой оппозицией, ни с какими, значит, голосами, не слушая никого, кто там под руку что-то советует, и просто идти вперед, как говорится, вижу цель, не вижу препятствий. Вот таким образом действовать и даже нарушать при этом какие-то либо законы, либо правила, либо устоявшиеся нормы международного, так сказать, сотрудничества и так далее. Ни перед чем не останавливаться. Ярчайшим примером в этом смысле, как мне кажется, является ситуация на Ближнем Востоке, где уже там полтора года продолжалось, даже больше полтора года, да, война в секторе Газа. Вы знаете, что предыдущая администрация Джозефа Байдена предпринимала там какие-то невероятные усилия для того, чтобы эту войну закончить, но она не, как бы у нее не было средств давления на Израиль. То есть предыдущая администрация, ну, как бы она предлагала что-то Израилю. Израиль говорит: да нет, пока вот это там Хамас что-то не сделал, мы тоже ничего делать не будем. И в результате ничего у Байдена не получилось. Как только пришел Трамп, он назначил специального посланника по Ближнему Востоку Стива Уиткофа, и этот Стив Уиткоф приехал в Израиль и сказал, что если израильские власти не сделают так, как говорит Трамп, не выполнят его требования, то будет им плохо, а если выполнят, то будет им хорошо. В общем, пришлось им выполнять требования Трампа, несмотря на противодействие мощного израильского лобби, в том числе в Америке, которое выступала за продолжение боевых действий в секторе Газа до полной победы Израиля над движением Хамас. Трамп сказал, нет, все, прекращаем войну прямо сейчас, не хочу дальше никакой войны. Трамп заставил Бениамина Нетаньяху, нынешнего премьер-министра Израиля, подчиниться, хотя тут не хотел. Трамп, правда, пообещал ему, Биби, кучу всяких вещей, которые трудно реализовать. Например, типа переселить всех арабов из сектора Газа куда-то в Юго-Восточную Азию, то ли в Малайзию, то ли в Индонезию. Или даже в Европу, в Албанию, потому что на Ближнем Востоке, очевидно, никто их к себе забирать не хочет, потому что там, где палестинцы появляются, там сразу же появляется куча проблем. Так было и в Египте, и в Иордании, и в Тунисе, и в Ливане, естественно. Поэтому вот такие обещания переселить куда-то арабов, мне кажется, маловыполнимыми. Ну, или совместная война США и Израиля против Ирана. Вы знаете, что Бениамин Нетаньяху уже давно, так сказать, мечтает разобраться, поставить окончательную точку в иранском вопросе. Так вот, совместная война против Ирана, мне кажется, тоже маловероятная, учитывая то, что новое иранское руководство, новый президент, там Пезашкиан, он сейчас вроде как настроен на налаживание отношений с Соединенными Штатами, лично с Дональдом Трампом, и всячески пытается демонстрировать свою лояльность новому президенту США. В общем, Трампу, как бы это ни казалось странным, но удалось расколоть Бениамина Нетаньяху. Во-первых, союзника, а во-вторых, очень крепкий орешек, потому что Нетаньяху действительно человек выдающихся политических талантов, и его так просто заставить подчиниться своей воле ни у кого не получалось. А вот у Трампа получилось, это удивительно на самом деле. Ну и дальше Трамп взялся за еще одну проблему, за нелегальных иммигрантов, которые, значит, наполняют Америку. Хотя это не одна проблема, там, смотрите, и нелегальные иммигранты, потом вторая проблема, забронзовевшая, на самом деле, бюрократия в Вашингтоне, ну и внешняя торговля, это тоже еще одна история. Так вот, нелегалов стали ловить по всей стране и отправлять в родные страны на самолетах из Америки. И пока, естественно, Трамп очень далеко до объемов депортации, которые проводил Барак Обама, он депортировал около 3 миллионов, 3 миллиона, по-моему, даже половиной 3 миллиона человек, хотя Барак Обама, демократ, такой весь за мир, за свободу и всякое такое. Не, на самом деле Обама депортировал людей больше, чем все остальные президенты. Не вместе взятые, но все равно больше. Так вот, для Трампа пока до таких объемов далеко, но ему важен очень пиар-эффект, и пиар-эффект, пожалуй, даже важнее, с учетом того, что он планирует показывать себя таким крутым мачо, который может решить абсолютно любую проблему просто нахрапом. Так вот, Колумбия там в какой-то момент отказалась принимать самолеты с беженцами, точнее, не с беженцами, с мигрантами, нелегалами из США, и сказал, что нет, мы там типа страна, которую никто не поставит на колени, мы не согласны ни на что такое. Трамп пригрозил ввести огромные пошлины на торговлю с Колумбией, а поскольку вся практически колумбийская торговля, весь экспорт, по крайней мере ликвидный экспорт идет в Соединенные Штаты, то Колумбия была вынуждена подчиниться, потому что она лишилась бы этого экспорта, и ее экономика просто рассыпалась бы в пепел. Поэтому колумбийцы буквально через несколько часов согласились принять самолеты с этими самыми высылаемыми мигрантами. Трамп выступил по этой теме, естественно, похвалил себя, сказал, что видите, какой я крутой, я его взял, так эти колумбийцы чуть попытались рыпнуться, но я их быстренько на место поставил, все хорошо, молодец, крутой, мощный. Вторая это была победа уже Трампа, вот буквально за несколько дней. Ну, третья победа, Марко Рубио, госсекретарь новый американский, съездил в страну Сальвадор, центральноамериканскую, и там договорился о депортации туда мигрантов, тоже больших количеств, а также преступников из разных стран, правда, уже натурализировавшихся в США. То есть американцы будут экспортировать свою преступность в Сальвадор. Почему Сальвадор на это согласился? Сальвадор, во-первых, американцы наверняка дадут денег, а во-вторых, Сальвадор страна, конечно, такая довольно интересная, забавная, я даже сказал. У них, знаете, кто руководитель? У них руководитель палестинец этнический, мусульманин. Его зовут Наиб Букеле. Он сам себя называет диктатор, самым, причем называет себя самым крутым диктатором, the coolest dictator. То есть он считает себя реально крутым, он достаточно молодой чувак, но при этом он очень жесткий в плане борьбы с преступностью. Там в Сальвадоре была адская абсолютно преступность, банды там творили черт знает что, в общем, страшное дело было. И этот Букеле, он сказал, так, демократию отменяем, по крайней мере, на время, и вводим систему борьбы с плохими людьми, со всякими редисками. с бандитами такую, что, значит, мало никому не покажется. И там каждого, кто буквально заподозрили в сотрудничестве с бандитами, с бандами, наркоторговли какой-то, сразу в тюрьму, и в тюрьме и к ним там относились плохо, прям вот по-серьезному плохо. И в результате в Сальвадор, малюсенький Сальвадор, там стало самое большое в мире тюремное население на душу, правда, населения, то есть не в абсолютных цифрах, а в относительных. То есть на душу населения нигде не было в мире больше заключенных, чем в этом Сальвадоре. Однако, вы знаете, система сработала, потому что, смотрите, в 2018 году там было почти 7000 убийств в год в Сальвадоре, а после того, как в 2022 году ввели эту историю с массовыми посадками, в 2024 году было не 7000 убийств, а 114 убийств. То есть снижение произошло в 60 раз. То есть мы видим, как сработала система. Население страшно довольно. Оно говорит, да, у нас отобрали какие-то там права, какие-то свободы, тудым-сюдым, но типа зато нас на улицах бандиты не убивают, поэтому мы счастливы. И в общем, в этот, так сказать, антикриминальный рай Трамп будет экспортировать свою преступность. Марко Рубио об этом договорился, новый госсек США. И, в общем, типа все довольно счастливы. И американцы тоже очень счастливы. Почему? Потому что, конечно, кому ж приятно, когда всякие бандиты и преступники у тебя, значит, на родине, а вместо, если их можно куда-нибудь отправить подальше, то, в общем, никто горевать по ним не будет. Ну и, в принципе, США и Сальвадор, я думаю, могут такое наладить сотрудничество, что Сальвадор будет себе на аутсорс, так сказать, построить тюрем там себе в Сальвадоре и будет брать на перевоспитание плохих американских людей, всяких преступников и бандитов. Это, в общем, уже третье достижение Трампа. Четвертое – это борьба против глубинного государства. Это, конечно, самая такая основная история, потому что то, под чем, под флагами, на которых написано «борьба против глубинного государства», Трамп шел, собственно, во власть. Он поймал вот эту вот волну американского народа, так сказать, простого народа, от сахи, можно сказать, люмпен-пролетариат, ну, хотя не совсем же прям люмпен, но вот такие простые американцы, как правило, они без высшего образования, которые работают там, не знаю, водителем грузовика или каким-то строителем, или, не знаю, владельцем небольшого бизнеса где-нибудь в какой-нибудь Оклахоме. И вот такого плана люди очень сильно не любят государство вообще, глубинное государство в частности, и бюрократов и так далее. В принципе, бюрократов все, наверное, не любят, но вот эти люди особенно сильно не любят. И значит, эти люди считают, что бюрократы много тратят и ничего абсолютно взамен не дают. И Трамп обещал с ними разобраться. Он обещал это и в первый раз, тогда за него проголосовали, он обещал это во второй. Я, кстати, был когда в Штатах, по-моему, в 2019 году, я помню, я был в штате Огайо. Это такая перть тоже своего рода, ну, как бы не самый центр мира, прям скажем. Так там очень много было сторонников Трампа, которые вот именно хвалили его за то, что он взялся за этих, понимаешь, бюрократов. Не нравились они им. Так вот, Трамп взялся за разгон бюрократии, самой непопулярной у простых американцев темы, с помощью иностранным государствам. То есть американцы очень сильно не любят, им не нравится то, что государственные деньги, их точнее деньги из их налогов идут на оплату каких-то странных проектов за границами Соединенных Штатов. Есть такая организация USAID, которая как бы расшифровывается как помощь из Америки, можно так привести. Так вот, эта организация со времен Джона Кеннеди, она была тогда еще основана, она проецирует то, что называется мягкую силу американскую по всему миру. Она финансирует строительство и ремонт школ, зарплату учителей в тех местах, где нет на это денег. Она спонсирует больницы, закупает для этих больниц лекарства, строит электростанции там, где нет электричества. Она поддерживает какие-то культурные учреждения, типа там театры, кружки и так далее. Кино где-то снимаются за счет, какие-то даже песни пишутся за счет USAID. Средства массовой информации, те, которые остались без денег в тех странах, где необходимо поддержать демократию, свободу слова, вот там тоже туда USAID направляет деньги. Ну, поднимает, в общем, значит, общий культурно-образовательный и уровень благосостояния во всем мире. Ну, почему это американцы делают? Не просто по доброте душевной, а потому что если, как бы считается, что если человек, не знаю, где-нибудь в Африке, да, допустим, или в Азии, образованный, здоровый, относительно здоровый, информированный, культурный, то с большой долей вероятности он, такой человек, будет смотреть на Соединенные Штаты, на западный мир с симпатией. Он будет считать демократию правильным, так сказать, строем общественно-политическим. Он будет в какой-то степени агентом западной цивилизации в своей стране, которая может быть там бедной или дикой, или бедной и дикой и так далее. То есть такой человек, которому помогли встать на ноги в культурном, и в интеллектуальном, и просто в житейском смысле, вот он будет как бы типа считаться симпатией относиться к западным ценностям. И таким образом, помогая таким людям по всему миру, Америка помогает самой себе. То есть она делает так, что мир становится все менее и менее враждебным по отношению к Соединенным Штатам. Вот, собственно, такая идея, по крайней мере, у этого самого USAID. Ну и как бы побочным следствием этой работы считается, что если типа в каких-то странах будет много образованных людей, будет, эти люди будут жить в относительном достатке, у них будет хорошее образование, хорошая медицина, то такие люди, скорее всего, там и будут жить. Они не снимутся со своих насиженных мест и не поедут в Америку в качестве незаконных иммигрантов. Также такие люди, как правило, менее склонны начинать войны и вообще как-то там, значит, бузить и устраивать какие-нибудь геноциды и так далее. То есть, в принципе, и плюс американский авторитет от такой деятельности в мире, естественно, растет, потому что, ну, как бы все люди уважают, как правило, тех людей, кто помогает бедным, кто помогает строить больницы, школы и так далее. Ну, в целом, на мой взгляд, это довольно полезная организация, хотя, конечно, есть и, так сказать, темная сторона у USAID. Там в ней очень много злоупотреблений. То есть, это как любая государственная структура, она не слишком эффективно работает. То есть, деньги часто идут на какие-то очень странные, супер странные, я бы даже так сказал, если не сказать похуже, проекты, каким-то фрикам, каким-то никому не нужным людям или проектам, которые никто не будет употреблять, скажем так, ни в культурном смысле, ни как средство массовой информации, ни как какую-то медицинскую организацию. В общем, просто кто-то с кем-то договорился и получил грант на производство какой-нибудь фигни, которая больше никому не нужна, чисто для галочки получил себе денег и пошел эти деньги спокойненько пропивать. Такое, к сожалению, тоже бывало в истории USAID, и сейчас таких историй всплывает масса по всему миру, и рассказывается о них сторонниками Дональда Трампа с большим удовольствием, потому что вот они же эту USAID прикрыли. Знаете, даже в Украине USAID давал деньги как на поддержку энергетики, на восстановление электросетей после российских ударов, абсолютно супер нужная, супер полезная деятельность, на полезные какие-то проекты в медиа, в культуре, в образовании и так далее, так и на какой-то откровенный шлак в информационном пространстве, который выглядел как распил бабла. То есть и на то давали, и на то. Но в целом, на мой взгляд, в целом все-таки пользы гораздо больше, чем вреда и чем распила бабла было в этом самом USAID. Кстати, они много помогали и российским всяким проектам, эмигрантским. Я, кстати, заметил, знаете, еще что среди русской эмиграции очень популярно было ругать, ну и сейчас популярно на самом деле, во всех бедах обвинять леваков. Вот кто такие леваки, не до конца понятно. Ну вот леваки во всем виноваты, левые силы, левые мысли, левые движения туда-сюда, раздутая бюрократия во всем виновата. А потом выясняется, что многие вот из этих ругающих леваков, оказывается, сами сидели на подсосе у USAID и ругали вот этот Deep State, эту левацкую бюрократию за ее же счет. То есть выступали, как знаете, они выступают против того, когда государство кому-то помогает, это типа нельзя, это плохо. Но вот когда им помогают, тогда нормально, можно брать, все хорошо, все отлично. Типа мы-то заслужили, нам-то что-то. Кстати, мне USAID денег никогда не давал. Я, как говорится, все сам. Но я, впрочем, и не просил. Надо честно сказать. Может быть, надо было просить, может быть, и мне дали бы денег, но теперь уже, видимо, поздно. Так вот, несмотря на то, что организация стратегически это очень полезная, но для того, чтобы понять, так сказать, вникнуть во все тонкости ее работы, нужно довольно много ума и такого, я бы сказал, стратегического мышления, которое далеко не всем дано, к сожалению, на этом свете, большинству не дано, поэтому большинство людей просто видят в этой организации такую контору по раздаче грантов, раздаче помощи своим друзьям и каким-то своим корешам и так далее. То есть, в общем, видят чисто коррупционную такую лавку, которая раздает деньги тем, кто вокруг нее ходит и хвалит ее. Поэтому, я так понимаю, что из-за такого имиджа у USAID Дональд Трамп натравил на эту организацию своего самого главного опричника Илона Маска. Я считаю, что Илон Маск действительно сейчас уже занимает рядом с Дональдом Трампом такой пост Малюты Скуратова, опричника, у которого, в общем, никакого там официального поста по большому счету нет. Ну, есть у Маска пост министра по департаменту по сокращению государственных расходов, но в реальности он просто ходит со своими, со своей бригадой, кстати, тоже странные люди, и разгоняет, громит те организации, тех людей, которые не понравились его начальнику, то есть Дональду Трампу. То есть, по сути дела, ну, в таком легком варианте, конечно, там голову никому не отрезают, пузо не вспарывают, но, в общем, это работа опричников при царе Иване Грозном. Так вот, Трамп натравил, значит, этого малюта своего Маска на USAID, куда Маск пришел с 6 молодыми мужчинами, как сообщается, вчерашними выпускниками школ. То есть, им еще даже 30 нет, этим всем мужчинам. Одному там 19 лет было. Интересно, что в помощь Илону Маску вот этих опричников направил никто иной, как Питер Тиль. Это такой миллиардер, очень известный американский миллиардер и открытый гей. У него где-то, видимо, есть ферма по выращиванию вот этих юных, цветущих 20-летних опричников, которые потом ходят с Илоном Маском по американским госструктурам и их, понимаешь, потрошат. Так вот, эта бригада высадилась в USAID, закрыла его, по сути, там погром, по большому счету, провели, просто потребовали пароль от всех компьютеров, разобрали. А еще они, кстати, сходили в Минфин американский, потребовали финансовые документации, доступ к всем файлам о финансировании USAID. В общем, происходит что-то невообразимое. Такого в американской истории не было. Это просто чувак ходит с какой-то со своей бригадой и громит, по сути дела, государственные учреждения. Это, знаете, если не опричники, то это были какие-то просто революционные матросы, которые ворвались в Зимний дворец в 17 году и начали там свои порядки устанавливать. То есть, вот такая интересная теперь манера поведения в Соединенных Штатах, манера реформировать, видимо, имеется в виду вот это вот плохое государство Deep State. Ну, фактически организация USAID как организация, она уничтожена, хотя там разогнали сотрудников, сайт закрыт, твиттер-аккаунт закрыт, сотрудникам сказали сидеть по домам и из дома работать, дорабатывать. Ну, хотя фактически, точнее не фактически, формально контроль над USAID перешел в Госдеп, то есть Марко Рубио, который в Сальвадоре там договорился. Но в реальности, скорее всего, эта организация либо прекратит свое существование, либо будет очень сильно редуцирована, то есть сокращена. Сторонники Дональда Трампа, глядя на этот погром, счастливы. Они рады, что пришли вот эти самые большевики, которые наконец-то начали громить старый режим. То есть, на самом деле, приходят вот действительно эти матросы, заходят в здание такое, где там сидят толстые буржуи, и этих буржуев разгоняют, этих бюрократов, и ставят там, значит, свои винтовочки, и сидят из фарфоровых кружек, пьют чай. А может, и не чай. Ну, в общем, выжигают они старую бюрократию, прекращают иностранную помощь. Сторонники Трампа, в общем, абсолютнейшем восторге от всего происходящего. Они считают эту историю еще одной, какой же там, четвертой по счету победой Дональда Трампа. Но вот противники Дональда Трампа другого мнения. Им не нравится даже не то, что именно делает Трамп, а то, как он это делает. Дело в том, что процедуры создания и процедуры роспуска государственных учреждений, министерств, ведомств и так далее. То есть в Америке все это есть. Оно должно, по идее, соблюдаться. Оно раньше всегда соблюдалось, а сейчас вот соблюдаться перестало. Есть какие-то полномочия. Есть полномочия у президента, есть у министров, одобренных Сенатом. У Илона Маска, которого Сенат не одобрял, и его, тем более, вот этих опричников, как бы формально никаких полномочий нет. Хотя потом, задним числом, Трамп сказал им, что они действовали с моего согласия. То есть тут не очень понятно, как это все работает. USAID, кстати, был создан Конгрессом по предложению Кеннеди. И, по идее, Конгресс же должен распустить, в том случае, если будет принято соответствующее решение. Но никак не начальник трамповских каких-то вот этих матросов должен. И какие-то большевики пришли и там, значит, закрыли. Так, ну, в нормальной стране так не бывает. В Америке это уж тем более так быть не должно. Однако Конгресс американский молчит, никаких заявлений по этому поводу не делает. То есть, типа, всем дается сигнал такой, что можно. Плевать на институты, плевать на процедуры и так далее. Но, понимаете, проблема-то в чем? В том, что демократия – это в первую очередь процедура, демократия – это в первую очередь институты. То есть, это вот та самая рамка, внутри которой существует правительство, существуют люди, осуществляющие власть. Если эта рамка ломается, люди начинают вытворять бог знает что. То есть, а иногда не бог знает что, а черт знает что, даже чаще, чем бог знает что. То есть, когда вместо рамок вот этих, вместо институтов и процедур появляется какие-то решительные лидеры, какие-то вот эти революционные революционные матросы или опричники, то это всегда создает угрозу демократии. Хочешь, не хочешь, даже в такой стране с такими традициями демократическими, как в США, все равно это угроза демократии. И, как правило, такие истории плохо заканчиваются. Практически всегда они плохо заканчиваются. Ну и еще одна проблема. Трамп одним из первых своих указов распорядился прекратить иностранную помощь. Суд американский отменил этот указ Дональда Трампа, но помощь не идет. То есть решение суда не исполняется. Дональд Трамп, его администрация отказывается выполнять решение суда. То есть, и опять же, ему ничего за это нет. Мы видим уже неуважение к Конгрессу, неуважение к суду, неуважение к процедурам, к институтам. И все это в моем представлении, в представлении людей, которые сейчас в Америке в самой не очень поддерживают Трампа, это, в общем, открывает дорогу к авторитаризму. Я не говорю, что обязательно туда придет Трамп. Но дорога эта уже открыта. То есть вот эти барьеры, которые стояли на пути к авторитаризму, они убраны. То есть можно идти, если будет принято такое решение. Никто уже помешать не может. И когда слово начальника важнее, чем решение суда, то все, как правило, это очень-очень плохой сигнал. Плохо, это реальная проблема, плохо это заканчивается. Вот сейчас они уничтожили USAID и нацелились на следующую жертву. Должно им стать Министерство образования США. Я лично считаю, что в принципе, Министерство образования – организация бесполезная. На мой взгляд, школы, университеты должны быть самоуправляемыми, автономными. Там учителя, родители, ученики совместно должны и там программу выбирать своей школы, и решать, как она будет управляться, на каких принципах, каких учителей нанимать, каких увольнять и так далее. То есть, все это, на мой взгляд, должны решаться внутри школы и не должны быть каких-никаких бумаг сверху. Я считаю, в этом смысле, чем больше автономности у учебных заведений, тем лучше. Ну, мое мнение, да, я не навязываю никому, просто я так думаю. Однако, есть Министерство образования, и уничтожать его, опять же, с помощью Маска, Илона Маска и его вот этой бригады от Питера Тиля, без всякого участия Конгресса, без принятия соответствующих законов, плохо, нельзя. И хотя я против Министерства образования, но уничтожать его таким образом нельзя, это дорога в пропасть, это так не делается. Ну, и если получилось с этими органами власти их разобрать на атомы, то дальше что будет? Ну, дальше войдут во вкус, и остальные начнут разгонять, те, которые не понравились. А потом, не знаю, судей начнут увольнять, потом какие-нибудь средства массовой информации, которые там что-то не то сказали, написали, им не понравится. Мэров городов можно так начать снимать, потому что если никто не мешает это делать, кто-то скажет, по американским законам это запрещено. Да, но законы, как мы видим сейчас, уже, в общем, такого решающего значения не имеют. Имеет большее значение воля президента. Воля президента становится важнее, чем законы. И это фигово. Когда все можно, и когда никто не оказывает сопротивления власти, то власть обязательно просто по инерции приходит к тому, что ей можно все, и она начинает творить всякую дичь. Это практически неизбежно. Прямая дорога к диктатуре. Я не говорю, еще раз хочу подчеркнуть, я не говорю, что Дональд Трамп диктатор или вот-вот станет диктатором. Нет. Но дорога туда, в этом направлении, становится открытой, и это опасно. То есть плохо это. Однако, с точки зрения укрепления власти внутри США, причем власти такой центральной, единоличной, с точки зрения подавления всякой оппозиции этой власти внутри страны, все это, вот то, что сейчас происходит в Вашингтоне с помощью Маска и его опричников, это еще одна победа Дональда Трампа, уже пятая победа. Ну и на этом фоне Трамп пошел в мощнейшее наступление и на внешнеполитической арене. И давайте про это наступление я уже в следующей части расскажу. Сейчас у нас будут новости и реклама. Продолжаем разговор. Иван Яковина, Радио НВ. В первой части я рассказывал о том, как Дональд Трамп постепенно консолидирует власть, что в результате, как я предполагаю, позволит ему перейти в серьезнейшее внешнеполитическое наступление на самых важных, самых сложных участках внешнеполитического фронта, таких как китайское и российское. Смотрите, что делает сейчас Трамп буквально в течение первых двух недель. Ну, во-первых, в первой части я рассказал о том, как он заставил Беньямина Нетаньяху, премьер-министра Израиля, пойти на уступки в секторе Газа. Ну, а потом он разобрался еще с Сальвадором, откуда будет отправлено значительное количество американских преступников и нелегалов. Также с Колумбией он разобрался очень быстро, сказал, что настоял на том, что туда будут депортироваться колумбийцы, незаконно находящиеся на территории США. Но самое, конечно, интересное, это о том, что его противостояние с Канадой, Мексикой и Китаем. Оно в некоторой степени экономическое, но в некоторой и политическое тоже. Смотрите, что происходит с Мексикой. Ну, во-первых, Трамп объявил на неделе о том, что вводятся 25% пошлины на любые товары из Канады и Мексики, то есть от северных и южных соседей Соединенных Штатов, а также он сказал, что вводится 10% пошлина, то есть меньше, на китайские товары. С Мексикой все относительно понятно, оттуда везут в Соединенные Штаты много промышленной продукции и сельскохозяйственной продукции. Почему? Потому что многие американские предприятия разместили сборочные заводы в Мексике, поскольку там гораздо дешевле рабочая сила, и таким образом там, не знаю, автомобили какие-нибудь, узлы, агрегаты строятся в Соединенных Штатах, потом они отправляются в Мексику, там происходит отверточная сборка, и обратно уже в Америку едет автомобиль какой-нибудь американской марки. Но поскольку труд рабочих в Мексике гораздо дешевле, чем в США, собственно, такой бизнес является довольно выгодным. Соответственно, из Мексики промышленная продукция, конкурирующая с американской, идет, и поэтому как бы введение 25% пошлин на торговлю с Мексикой выглядит оправданным и, ну, отчасти оправданным, если вы хотите вернуть вот эти все заводы, чтобы они переехали обратно в США. Плюс из Мексики огромным потоком идет фентанил, это химическое вещество, такое опиоидного, синтетический опиоид, от которого в Америке умирает огромное количество людей от передоза. Это такой самый главный, самый опасный американский наркотик. Сейчас стал хуже героина. Также из Мексики через границу с США лезут в Америку, в Соединенные Штаты, лезут мигранты в больших количествах, там миллионами, и это тоже вызывает большие проблемы внутри американского общества, хотят поставить заслон этим мигрантам. Все это надо прекратить, поэтому Трамп, собственно, и давит на Мексику. То есть, главным образом, насколько я понимаю, задача Трампа здесь все-таки политическая. То есть, ну, хочет заставить Мексику прекратить поставки фентанила из Мексики, чтобы они остановились в Соединенные Штаты, и Б, чтобы нелегальная миграция завершилась. То есть экономические дела с Мексикой, хотя они вроде выглядят достаточно логично, но не настолько сильно там американская экономика страдает от мексиканской. Не является мексиканская экономика угрозой для США. То есть несопоставимые просто весовые категории. Поговорил, но все равно Трамп объявил о том, что он вводит эти тарифы, эти пошлины, и причем у него спрашивали, а есть ли хоть что-то, могут ли хоть что-то Мексика и Канада, а также Европейский Союз, Китай сделать для того, чтобы пошлины эти Трамп не вводил. Это еще было у него спросили об этом еще до того, как, собственно, были введены эти пошлины. И Трамп тогда сказал, не, они ничего не могут сделать, я просто хочу, чтобы ввести на них пошлины, чтобы заставить их промышленность платить, а нашу промышленность, чтобы наша промышленность развивалась активнее, чем это было раньше. Так вот, вот такая была позиция у него раньше, но потом он поговорил с Клаудией Шейнбаум, это президентша Мексики. И они о чем-то там договорились, и, в общем, на месяц отложили введение американских пошлин против мексиканских товаров. В обмен на это Мексика пообещала, по крайней мере, усилит охрану границы, отправляет туда 10 тысяч своих военных на охрану границы, чтобы никто не перелезал через забор с Америкой. Это во-первых. А во-вторых, Мексика начинает очень серьезно, по крайней мере, обещает начать какую-то серьезную борьбу с фентанилом, то есть поставками вот этого синтетического наркотика в Соединенные Штаты. Окей, хорошо, тут понятно, все логично, все разумно. Трамп надавил на мексиканцев, они дали задний ход, сказали, все хорошо, мы все ваши требования выполним. Разумно. С Канадой непонятная история, на мой взгляд, точнее, понятная, но не совсем. Канада в Америку тоже поставляет некоторое количество промышленной продукции, но все-таки в этом обмене, так сказать, товарами североамериканском Канада больше поставляет США сырье, то есть лес, руду, зерно, молоко, нефть, газ и так далее. Вот такого плана штуки. По большей части вот оно идет все в Америку через границу, и американцы уже из этого всего делают там какие-то продукты более высокой переработки. Вот так они всегда, в общем, плюс-минус сосуществовали, Канада и США, и, в общем, всех все устраивало. Но штука-то в чем? Повышая пошлины на канадское сырье, таким образом Трамп просто ломает бизнес своим же американским компаниям, для которых это сырье будет гораздо дороже. То есть, раз сырье будет дороже, то и конечный продукт будет дороже. Причем за сырье канадское кто платит? Не канадцы же платят, а платят американцы. То есть, американцам придется платить за покупку канадского сырья, причем то есть деньги будут изыматься из американского бизнеса и передаваться американскому государству. То есть, по сути дела, вводится нефиговый такой 25% налог на огромное количество американских бизнесов. То есть, это абсолютно, кстати, левая, левацкая даже мера, которая направлена, ну, популистического свойства, направлена на усиление государства, а не на усиление бизнеса. То есть, это про 100% антибизнес идея. Причем бизнес абсолютно против этого. Американский индекс Dow Jones, это главный индекс, позволяющий отслеживать капитализацию американских компаний, пошел вниз, потому что американские компании, помнишь, они потеряли гигантское количество денег из-за вот этих нововведений Дональда Трампа. Но, судя по всему, у Трампа в отношении Канады не бизнес-интерес. У него есть идея фикс. Стать самым великим президентом США. Вот он хочет, и вот хочется ему, поэтому он все время смотрит по сторонам, где бы у кого чего отжать. То есть, вот он на Гренландию глаз положил, на Панамский канал глаз, ну и на Канаду. И Дональд Трамп, по-моему, совершенно очевидно и открытым текстом уже многократно заявлял, что он просто хочет аннексировать Канаду, превратить Канаду в свой 51-й штат. То есть, не в свой, а в американский 51-й штат. То есть... Он этого хочет. Он, это не шутка, это не какая-то там, типа, он не подмигивает. Он действительно считает, что Канада должна прекратить свое существование и стать американским штатом. Величие хочет Дональд Трамп. Он хочет расширение территории. Он хочет, чтобы его имя было золотыми, даже не золотыми, наверное, бриллиантовыми буквами вписано в американскую историю. В этом смысле, как мне кажется, у него отчасти та же самая мотивация, что и у Владимира Путина. Захват Украины для него был в какой-то степени не бизнес-проектом, операция по, а именно операция по увеличению собственного величия. Да? То есть гораздо выгоднее было торговать с Украиной, а не воевать. Ну нет, Путину захотелось величие, какое-то, вот опять же, там в истории места для как расширителя территории и так далее, тогда завоевателя великого и так далее. Трамп вообще не очень понимает, нафига нужна Канада и что это такая искусственная страна с его точки зрения. Он хочет сделать ее Америкой. Естественно, канадцам нафиг не нужно становиться частью США. Большинству канадцев. Хотя я знаю даже одного канадца, который сказал, да, пускай я не против того, чтобы типа, нас Америка захватила, наше правительство дураки, и хотелось бы, чтобы вот, типа, нами управлял человек типа Дональда Трампа. Но это такой человек своеобразный, который мне это все сообщает, поэтому он далеко не представляет, далеко не большинство представляет канадцев. Ну, канадцев есть, как бы они считают себя канадцами, у них своя страна, они не собираются своей страной жертвовать из-за того, что Дональду Трампу, как бы человеку тоже не самых блестящих интеллектуальных способностей на свете, вдруг захотелось их страну загробастать. Нет, они на такое не согласны, поэтому сейчас, когда идут игры, например, национальной хоккейной лиги, там играет в Канаде, какая-нибудь американская команда приезжает к ним туда в гости на игру, то когда звучит американский гимн, то, значит, зрители свистят и топают ногами и всячески выражают свое неуважение американскому гимну, отказываются стоять. Только раньше такого никогда не было. Было всегда взаимное уважение, там канадское, американское, и то есть, все относились очень хорошо друг к другу, а сейчас вот такая фигня началась. Странная реально фигня. Но и канадцы, в общем, уже собрались такие... приготовились бороться за свою, так сказать, страну, за свою независимость. Они стали думать, какие бы ответные пошлины ввести против американских продуктов и так далее. Но тут им помог американский бизнес на самом деле. И не только бизнес, но и губернаторы, сенаторы севера Соединенных Штатов. Почему? Потому что они все очень-очень плотно завязаны на бизнес с Канадой. То есть они получают оттуда огромное количество товаров и экспортируют в Канаду тоже значительное количество товаров. То есть им вот эти торговые барьеры нафиг не нужны. Это опасно, вредно, нехорошо и привело бы к снижению уровня жизни в этих штатах, в этих районах Соединенных Штатов. Ну, например, смотрите. Примерно 27% нефти, потребляемой в Соединенных Штатах, это нефть канадского происхождения. Если вводится 25% налог на эту нефть, то цены на бензин в Америке очень существенно подскочат. По всем США, но особенно на Среднем Западе, который, кстати, голосовал в основном за Дональда Трампа. Дешевая канадская нефть, без дешевой канадской нефти цены на бензин там намного выше. Также много подорожает еще всякой другой всячины из-за того, что сырье, там, бумага подорожает, какие-то пластмассы подорожают. Ну, вообще, почти все подорожало бы в Америке. То есть, начался бы новый виток инфляции, плюс еще из-за этого нововведения Дональда Трампа. В общем, делегации от американского бизнеса, от американских штатов выстроились в очередь перед кабинетом Дональда Трампа с одной просьбой: не мешай нам работать, убери, не надо лезть в эти, не надо никакие канадские эти самые пошлины вводить, потому что это все ударит по нам и по нашим жителям, по нашим гражданам, и в результате ударит по твоей популярности. Их можно понять, этих бизнесменов и этих представителей этих штатов. Почему? Потому что бизнес с Канадой американцам вести очень легко и приятно. Канада рядом, вот она, через границу. Люди там цивилизованные, общество цивилизованное, договоренности соблюдают. Люди, кстати, приятные. Многие говорят, что люди в Канаде приятнее, чем в Америке. Я в Канаде не был, но американцы разные бывают. Но на Среднем Западе живут очень хорошие, приятные люди, американцы. По берегам, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, на мой взгляд, чуть менее приветливые, скажем так, чтобы никого не обижать. Но, в принципе, все говорят в один голос в Америке, что канадцы очень милые, очень приятные люди, с ними хорошо иметь дело. Там в Канаде, из Канады в Америку и в обратном направлении ведут хорошие дороги, железные дороги, туда-сюда самолеты летают. По сути дела, нет границ, нет таможни, один язык, ну, по большей части, там есть часть франкоязычная в Канаде, но она не очень большая, и, в общем, это одна цивилизация, одна, знаете, как общность североамериканская, там у них язык даже почти не отличается, там есть какие-то нюансы произношения, но, в общем, канадский и американский английский, это, по сути дела, одно и то же. В общем, менять канадских поставщиков сырья, там, нефти, металла, руды, не знаю, зерна, на каких-нибудь вьетнамцев или уругвайцев или марокканцев в Америке никто не хочет. Потому что это далеко, это непонятно, это неудобно, черные такие. В общем, все хотят с канадцами иметь дело и не менять эту ситуацию. Wall Street Journal, главная газета американского, да, в общем, всемирного капитала, то есть такая капиталистическая газета «Правда», написала, что президента США, видимо, отъехала крыша, если он начинает вот такие меры выводить против Канады, поскольку эти меры ударят в первую очередь по Америке, приведут к инфляции, приведут к огромному количеству плохих негативных последствий для Соединенных Штатов. Чтобы вы понимали, газета Wall Street Journal — это самая, наверное, правая в экономическом смысле газета. Она терпеть не может леваков, терпеть не может любое распределение и всякие государственные вмешательства и так далее. То есть, вот когда такая газета обвиняет Дональда Трампа в том, что он чуть ли не в товарища Ленина превратился, это, конечно, о чем-то договорит. И он там говорит, что Трамп, значит, удушает свои идеологии, весь американский бизнес, плохо, нехорошо, и с этим надо что-то. Это редакционная была колонка Wall Street Journal. И вот только после этого, после того, как бизнес взмолился, Wall Street Journal написала, когда губернаторы упали на колени, Трамп согласился отказаться от введение пошлин против Канады на некоторое время, на один месяц. Он провел переговоры с Трюдо, уходящим премьер-министром Канады, с Джастином Трюдо, или Жюстин, как его говорит, он на самом деле франкофон, по-моему. Так вот, Трамп сказал, что Канада склонила колено, высказался когда Бен Дени, склонила колено и типа того, что присягнула ему на память, сказала, что выполнит все его требования, и вот, значит, Трамп там кулаком по столу, и все, значит, победа. Он крутой, Канада, значит, склонила голову и поцеловала его перстень. Окей. Ну, на самом деле нет. Почему нет? Потому что Канада всего-навсего пообещала усилить границу, охрану границы с Америкой. Что там охранять, не очень понятно, потому что из Канады в США поступает примерно 2% всех нелегальных мигрантов. Там на самолетах прилетает в Америку гораздо больше нелегалов, чем из Канады прокрадывается в США. Потому что получить канадскую визу не так-то легко, может даже посложнее, чем американскую. То есть из Канады в США никто не бежит, ну почти никто не бежит. Может быть даже из Америки в Канаду больше народу сейчас особенно убегает, чем в обратном направлении. Это во-первых, и во-вторых, канадцы пообещали укрепить усилия в плане борьбы с фентанилом. С фентанилом это вообще странная фигня. Почему? Потому что из Канады в США поступает 0,2 от 1% всего поступающего в США фентанила. То есть там бороться не с чем. В кармане кто-то пригоршню принес, и это весь канадский экспорт фентанила в США. То есть там бороться по большому счету. То есть канадцы пообещали, что в общем они ничего делать не будут, и Трамп за это им пошлин-то и не будет вводить. Отменит свое решение о вводе пошлин. В общем, на мой взгляд, этот раунд противостояния с Канадой Трамп проиграл, хотя всем сказал, что выиграл. Захватить Канаду у него не получилось, это очевидно, и, скорее всего, не получится. Я вот почему-то убежден в том, что не получится у него ничего с Канадой, но тем не менее, у многих в мире сложилось такие ощущения, что Трамп очень ловко надавил на Канаду. А это важнее, чем что бы то ни было. Почему? Потому что perception is reality, сейчас, как говорят, особенно это касается Трампа и его администрации, его стиля управления, то есть когда восприятие реальности важнее, чем сама реальность. И если Трампа считают победителем, то значит это важнее, чем победил он на самом деле или нет. Вот Трампа считают победителем, канадцы рады, что считают, потому что для них ничего не поменялось, а Трамп рад, что его считают победителем, потому что это уже шестая победа, и с этой победой, с победой над Мексикой и Канадой, ну, по крайней мере, половины победы, с полутора победами, скажем так, над Мексикой и Канадой, Трамп собирается идти, как, знаете, с тараном на переговоры с Китаем. Потому что пошлины против Китая, это, конечно, совсем другое дело, это не игрушки. В отличие от Мексики и Канады, Китай реально сильная страна в экономическом отношении, очень сильная и очень большая. Канада и Мексика, при всем уважении к ним, не такие даже рядом большие, как США или Китай. И Китай, в принципе, может больно достаточно ответить американцам, если будет вводить какие-то контрмеры в ответ на американские пошлины. Поэтому, я думаю, изначально Трамп не полез в бутылку, он ввел против Китая 10% пошлина, а не 25%, как против Канады и Мексики. То есть, как бы он показывает, что в полную драку, прям в драку-драку с китайцами он вступать не хочет. Ну, типа так, подтолкнул, пнул китайцев вот этими 10% пошлинами и смотрит в сторону и посвистывает, глядя в потолок, делает вид, что типа это не он. Но, на мой взгляд, сейчас Трампу было супер важно показать, что он может быстро и решительно разобраться, что называется, со своими слабыми соседями, с канадцами, мексиканцами, всякими колумбийцами, чтобы потом, когда руки, что называется, все еще в крови и рожа перекошена оскалом злобы, пойти навстречу Си Цзиньпиню и показав, значит, этому самому китайскому руководителю, что он, Трамп, настроен очень-очень серьезно. Вот это для него было важно показать. Логика тут, конечно, есть. Потому что когда другие страны одна за другой склоняют свои головы и выполняют требования Трампа, которые он им предъявляет, хоть эти требования иногда абсолютно абсурдные, причем даже Израиль в числе этих стран, Израиль, который страна, которая, ну, как бы практически никогда не поддается внешнему давлению. Так вот, то разговор с китайцами в этом контексте будет, конечно, проще для Трампа, потому что когда вот он, значит, всех побеждает, идет, ну, не по трупам, скажем так, по телам побитых им врагов вперед к успехам, то сопротивляться, даже, как говорится, воля к сопротивлению у потенциальных противников исчезает при взгляде на эту самую картину. Но у Трампа есть и реальные рычаги давления на Китай, не только, так сказать, какие-то искусственные. Финансовый сектор, все те же пошлины, то есть Трамп может надавить на китайские банки, Трамп может очень усложнить жизнь китайской промышленности с помощью ввода пошлин. Вообще США могут при желании сделать жизнь китайцев очень сложной и даже невыносимой. Другая проблема, что и китайцы могут серьезно подпортить жизнь американцам. Однако Си Цзиньпинь, тут важно, что Си Цзиньпинь и другие диктаторы по всему миру всегда знали, что президент США очень ограничен в своих действиях. У него есть Конгресс, который его постоянно его там за фалды хватает. У него есть независимая Федеральная резервная система, которая не дает ему разойтись в финансовом смысле. У него есть суды, у него есть лоббисты, у него в конце концов есть независимая пресса, которая на каждую вот, глупость какую-то вот такую статью выкатывает и так далее. Но если американский президент дома построил всех по линейке, если схарчил соседей, если у него там никто не рыпнется, то тогда совсем другой разговор начинается. Тогда китайцы видят, что это уже как бы серьезный человек перед ними стоит. Я думаю, в виде того, что делает Трамп у себя дома и что он вытворяет со своими соседями, Си Цзиньпинь будет гораздо более сговорчивым, чем он мог бы быть сговорчивым раньше. Чего от китайцев хотят американцы? Ну, постепенное раскрытие китайской экономики, введение свободной конвертации юаня, способности выводить заработанные в Китае деньги за границу, они хотят доступа американских компаний на китайский рынок, ну и так далее. То есть Китай же очень так закупоренную экономику построил, ориентированную главным образом на внутренний рынок, и излишки только экспортируют. Американцы хотят, чтобы их компании, американские американские компании получили полный доступ на американский рынок. Но для Китая это почти невыполнимое условие, потому что будет означать, ну, по сути дела, гибель компартии и ныне существующие режимы, и китайцы как бы всегда пытались отбрыкиваться от этого, от такого рода предложений. Но американцы сейчас могут сказать, хочешь быть закрытым, хорошо, то только закрытым будешь не только изнутри, как компартия скажет, но и мы снаружи, мы тебя, значит, запаяем, запечатаем, отберем у тебя статус мировой фабрики и сдохнешь там в своей изоляции. Выкручивать руки китайцам будут больно. Я в этом практически не снимаю. Китайцы будут страдать. Я, конечно, не желаю китайцам страдать, но американцы в этом смысле настроены сейчас очень решительно. И помните, Дональд Трамп сказал, что в первые 100 дней своего президентства он обязательно встретится с Си Цзиньпинем, и я думаю, он Си Цзиньпиня будет прям вот выкручивать ему очень сильно руки. И я думаю, Трамп не без успеха это сможет провернуть. И когда вот это произойдет, когда китайцы подпишут торговую капитуляцию, вот тогда придет время, я думаю, разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Я думаю, Трамп к этой беседе хочет подойти с раздавленным, униженным Си Цзиньпинем, который будет поддакивать американскому лидеру во время этих переговоров или на фоне этих переговоров, а вовсе не будет пытаться помогать лидеру российскому. Для Путина это очень нехорошо, потому что, знаете, с ним на разговор выйдет уже не какой-то там цивилизованный западный интеллигент, трясущийся от страха, а такой же гопник, как и он, то есть с таким же сознанием правовым, но только в 20 раз крупнее и да еще и наглее гораздо. Обычные понты, обычные запугивания путинские с таким человеком, с таким гопником не работают, поэтому Путин, я думаю, вспомнит, точнее, вынужден был вспомнить свои навыки мелкого чиновника, чья главная задача понравиться своему начальнику. И вот он говорит, что вот в Америке у Дональда Трампа в 2020 году украли выборы. Хотя, как что ты говоришь такое? Ты же сам, блин, дурак, поздравлял Байдена с победой. Если украли выборы, что ж ты Байдена поздравил? Не, ну Путин просто хочет подлизнуться к Трампу. Он говорит, Трамп, великий человек, настоящий лидер, хозяин. Как он сказал, все, значит, европейские страны выстроятся у ноги хозяина и будут нежно помахивать ему хвостиками. Это вот он так говорит, пытаясь, как сказать, потереть... облизать чувство эго Дональда Трампа. Ну, как говорится, лизнул так лизнул. Навыки лести российского чиновника, видите, с годами управления ядерной державой даже не исчезают. Потому что четверть века Владимир Путин уже главный, уже президент, бессменный, он всю оппозицию пересажал или поубивал. Но как только он почувствовал приближение настоящего начальника, то есть человека, которого нельзя запугать, то тут же Путин превратился просто в пресмыкающееся какое-то насекомое и услужливо стал заглядывать в глаза Дональду Трампу. Вот же удивительно, метаморфоза просто на каком-то почти физиологическом уровне с ним произошла. Никогда же такого не было. Таких слов от Путина мы не слышали. А тут услышали. Такой вот великий геостратег. Кстати, Путин по большому счету о себе говорил. Вот что значит его заявление? Это то, что он уже фактически встал у ноги Трампа, заглядывает ему в глаза и нежно помахивает ему хвостиком, делая такие соответствующие заявления. Иначе его слова сложно воспринимать. Путин хочет подольститься к Трампу. Вся его, так сказать, борзая, разухабистая риторика куда-то исчезла. Помните, как он там говорит, вы встретитесь с такими последствиями, которых никогда раньше не видели. А сейчас вот, хозяин, хвостиком будем помахивать. Вот, вот такой вот пережил метаморфозы Владимир Путин. Я думаю, Трамп, если захочет, конечно, если будет у него такое желание, действительно может приструнить Путина, тем более, что механизмы у него есть. Есть и цены на нефть, есть и давление на Китай, есть и оружие Украине. Оружие, кстати, поставки приостановили, потом снова возобновили. Ну, и на мой взгляд, это стоит расценивать как сигнал Москве, что типа просто так Украину вы не получите. Ну, и что еще важнее, Трамп начал говорить про украинские минералы, редкоземельные металлы, уран и так далее. То есть у него появилась заинтересованность в том, чтобы получить свою долю, свой интерес внутри Украины. Значит, он хочет что-то там себе оттяпать, условно говоря. И если ему это нужно, то Путину в этом раскладе уже места нет. То есть Трамп заинтересовался Украиной, это очень-очень хорошо. Пока он заинтересовался не так, как Гренландией или Канадой, но кто знает, всякого, на мой взгляд, хуже быть колонией России, чем, скажем, американским штатом. Интерес есть у американцев, это хорошо. Значит, что Трамп будет за Украину бороться. Как бороться? Посмотрим. Тут много всяких вариантов. Но, в принципе, мы видим, что сейчас уже есть абсолютно точно намерение Трампа продолжать борьбу за Украину. И эта борьба будет продолжена. И сейчас он просто готовит себе такую площадку для того, чтобы встретиться с Путиным, сначала с Си Цзиньпинем, потом с Путиным, уже с позиции силы, как великий лидер, у которого нет никого равного. Ну, а мы с вами, если у вас есть такая возможность, давайте продолжим помогать украинской армии. Сейчас у нас новый сбор объявлен уже на дроны, поэтому, если у вас есть возможность, поучаствуйте в нем, пожалуйста. Все реквизиты, как обычно, внизу в описании к ролику. На этой оптимистической ноте сегодня я с вами прощаюсь. Меня зовут Иван Яковина. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да пребудет с вами сила и пока-пока.